«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне в Москву из Италии прибыл ковчег с мощами святителя Николая Угодника или Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых святых христианской церкви. И сегодня с утра к храму Христа Спасителя выставилась многокилометровая очередь, чтобы получить доступ к этой реликвии. Ну что ж, назовем нашу передачу так: «Россия в очереди к чудотворцу». И сегодня наши гости — это Яков Кротов, историк, ведущий программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Здравствуйте, Яков.
Добрый вечер.
И Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радость». Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Вот, насколько я помню, что началось это такое, может быть, чуть-чуть даже безумие с приезда пояса Богородицы, да ведь? Не так давно она приехала, а до этого...
Почему безумие?
Ну, потому что, ну, с конной милицией ажиотаж. И, по-моему, такой нездоровый ажиотаж, как вы считаете, Яков?
Нет, если к батюшке, конечно, вопрос.
Я не вижу. Мне кажется, ажиотаж – это слово из языка ненависти в любом случае, о чем бы ни шла речь. Нездоровый ажиотаж – это вдвойне слово из языка ненависти. А сколько должно быть людей, чтобы сказали «здоровый ажиотаж»? И как себя вести, чтобы не говорили ажиотаж? Я думаю, это невозможно.
Нет, ну раньше Советская Россия считалась атеистической страной, и в ней никогда невозможно было себе представить такой очереди.
Почему? Была же очередь в Мавзолей. В чем разница? Наша очередь лучше, потому что у нас разрешают подойти и облобызать останки, а в Мавзолее этой практики не было.
Не дай бог.
Нет, кто хочет, допускай.
Нет, слушайте, а вдруг он проснется, как царица в хрустальном гробу? Кто-нибудь найдет такой любитель Ленина, что так, понимаете, оживит его. Кому это надо? Поэтому лучше не надо допускать.
Мы, православные, не боялись его живым, не боимся и мертвым.
Давайте сейчас посмотрим репортаж нашего коллеги Бумина Шакирова о том, как открылись двери храма Христа Спасителя для прихожан 2 часа дня.
Уже с раннего утра вокруг храма Христа Спасителя собралось несколько тысяч человек, а очередь растянулась на 1,5 километра. От Крымского моста по Пречистенской набережной до главных ворот храма, выходящих на Волхонку. В 2012 году в Россию привозили частицу мощей Николая Чудотворца, но из другого места. Нынешний фрагмент реликвии был взят из левой большой берцовой кости мощей святителя. Для этого был использован медицинский инструмент фиброскоп. При его помощи специалисты вошли внутрь раки и сначала попытались достать кость нижней части ноги, но не получилось, и тогда остановили свой выбор на 9-м левом ребре, заявил журналист. Там приор папской базилики святителя Николая Чудотворца Чиро Капотоста. Верующие считают, что, прикоснувшись к святыне, можно избавиться практически от любой болезни. Как отмечают священнослужители, поклоняющиеся мощам просят о самом разном – здоровье, исцелении, избавлении от неприятностей, удачи в делах и многом другом. По словам организаторов, доступ к ковчегу осуществляется только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте. Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудничковыми детьми. Поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя можно будет ежедневно, начиная с 22 мая и до 12 июля. Безопасность обеспечивают свыше 2000 сотрудников полиции. Вблизи храма для удобства московские власти разместили десяток точек питания и отдыха для пришедших. 12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург.
Яков, скажите, в чем уникальность вообще всей этой затеи, я бы так сказал? Потому что тысячи лет не покидали мощи города Бари в Италии.
Ну, про уникальность я не говорил. С чьей точки зрения уникальность?
С точки зрения вообще истории, наверное, церкви.
Во-первых, сказать, что не покидали, это довольно странно, потому что они в Баре привезены извозом, как говорили в Древней Руси, то есть обманом. Они были выкрадены. Кроме того, останки мощей, частицы мощей по общему православному и католическому обычаю раздавались и раздаются, и будут раздаваться в самые разные храмы. И в России как минимум 4 церкви, включая Никольский морской собор в Питере, где есть эти останки. В 2000 году католики подарили частицу в Никольский храм в селе Буженинова, это там чуть к северу за Сергиевым Посадом. В Киеве в 3 храмах есть останки святителя Николая, в одном католическом и в Ирпеньском еще монастыре. В Америке почти десяток. Вот, то есть всюду, где католическая церковь и дружественные, скажем так, ей конфессии, останки есть. В этом смысле обвинить хранителей храмов Бари в какой-то там, ну, не знаю, жадности совершенно невозможно.
Да, это как раз я понимаю. Я хотел, чтобы вы подробнее рассказали, откуда идет у вас вся сама традиция почитания мощей?
Это очень древняя традиция, еще ветхозаветная, кстати. Потому что мы знаем известный рассказ о том, как на носилках проносили некого умершего, а там рядышком была гробница пророка Елисея. А пророк Елисей, ой, ну это один из моих любимых, просто я хотел бы даже об этом поговорить, это изумительный пророк, чудесный человек, ученик Ильи Пророка, людей, которые были облагодатствованы просто, ну, море благодати. Это что-то невероятное. Ну, вы знаете, что пророк Илья вознесся тоже на небеса, на какое-то, там, какое-то средство, не знаю, там, повозка какая-то, как это говорят. Ну, это трудно сейчас реконструировать, конечно. Хотя место-то есть до сих пор. Его показывают, он недалеко от места крещения. Господь, так вот, это его любимый ученик Елисей. Так он мелотью, то есть это специально такая одежда.
Кожа.
Да, им, которая принадлежала пророку Ильи, вот так просто перекрестил ее. Ну, хотя они еще ни крест не знали, ничего не знали. Но, в общем, говорят, что примерно это так было. Да? И расступился Иордан. Да? Так вот, я к чему хочу сказать, что когда вот этот мертвый упал в гробницу, случайно там напали разбойники, в общем, долгая история, упал в эту гробницу, он воскрес. Он воскрес. То есть это вот это чудесное явление, которое по себе оставляет человек облагодатствованной Божьей благодатью, да, Духом Святым, который был сосудом Духом Святым, Святого, и этот Дух Святой, он остается потом в мире. Это, ну, это какие-то удивительные совершенно вещи. Известно по деяниям апостолов, не дадите мне соврать, что даже тень, не то что там платки, как говорят апостола Павла, целебно действовали, даже люди исцелялись тенью. Когда он проходил, случайно тень падала от него, от солнца. Вот, ну, какие-то такие вещи нам даже и непонятны в нашем рассудочном мире происходили. Поэтому это очень древнее явление, связанное именно с благодатью Божией. Вот и почитание мощей с этим же связано. Потому что христианская вера, она связана, прежде всего, главная цель наша, вот нашей жизни, христиан, связана с обожением. То есть вместе со Христом мы должны воскреснуть, в теле причем. Да? И вот этот процесс обожения, он, ну, он не поддается рациональному объяснению, как это происходит. Мы же не знаем, да? Стараемся жить по-христиански, слава Богу. Вот то, что касается благодатных проявлений каких-то, вот они видели, как происходит не только при живых людях, да? Но даже от предметов, которые им принадлежали. Вот как пояс Богородицы. Ну уж, поясок какой-то. Ну уж, чего бы там, казалось бы. Нет, вот это происходит. Здесь мощи вот одного из самых великих и мной, кстати, любимых святых. Я святителя Николая просто искренне люблю и почитаю. И считаю, что главным результатом вообще привезения мощей должно быть, чтобы христиане, по крайней мере, верующие люди, прочли житие этого изумительного подвижника.
Да. Вот чем он знаменит? Давайте напомним нашим радиослушателям.
Дело в том, что на самом деле житие святителя Николая, в общем, оно написано недавно, потому что на протяжении 1500 лет его биографию путали с биографией епископа Сионского, тоже в Малой Азии, который жил на 2 столетия позже. И на протяжении всех средних веков, поскольку житие переписывалось от руки, каждый что-то мог добавить свое, накопилась масса каких-то искажений и совершенно ненужных дополнений, из которых, может быть, самые знаменитые дополнения, что якобы святитель Николай участвовал в Первом Вселенском соборе и ударил ария. Чего не было просто потому, что участники собора хорошо поименно известны, есть списки, удара не было. То есть, кто хочет заушать еретиков, пусть это делает под свою личную ответственность. Надо сказать, что он не совсем... Ну, вот сейчас вот особенно часто можно слышать, что это вот русский святой. У Лескова в одном из очерков по истории Украины такой бытовой противопоставляется. У украинцев святой Савва, а у русских святой Микола. Это не совсем точно. Святитель Николай исторически, видимо, еще с IV века, почитался в мирах портовый город, как покровитель моряков, прежде всего. Потому что отправиться в плавание – это как сейчас полететь в космос. 3/4 кораблей тонули. Зато те, кто возвращались, приносили огромную прибыль. Город перевозил зерно. Перевалочный пункт между Константинополем и зернодобывающими регионами. И в России, на Руси, точнее, лучше сказать, центр почитания святителя Николая – это Новгород. Вот там количество храмов, естественно, моряцких, посвященных Николаю, очень много. Среди древних русских князей 13 и 15 веков Николаев нет. Только с завоеванием Новгорода в начале 16 века сюда стали перевозить новгородские святыни, и вот тогда появился уже культ святителя Николая на Московской Руси, скажем так.
У нас радио «Радонеж» находится, вы знаете, в доме радио на Пятницкой, 25, знаменитый этот дом радио. Так вот, вокруг это Замоскворечье. Смотрите, Никола в пыжах, 2 шага, Никола в кузнецах.
Вы понимаете, почему их так много там? Купеческий район, купцы, морская торговля. Для них святитель Николай...
Я не думаю.
Помощь путешествия.
Я не думаю. Я думаю, что это просто любовь к этому образу. Вот этому собирательному, может быть, как вы сказали. Образу, который отметил в житии, который очень симпатичен русскому человеку. Это очень кроткий, очень смиренный, самоотверженнейший человек, который творил милостыню тихо, с тем, чтобы его не узнали. Вот эта знаменитая история его, которую я очень люблю, когда один по тем временам олигарх, миллионер, разорился в пух и прах совершенно настолько, что семье не было денег на пропитание. То есть они были абсолютно нищие. И он в своем безумии дошел до того, что решил своих дочерей продать публичный дом. Где-то хоть как-то прокормить их, чтобы не умерли просто на улице вместе с собаками какими-то. Святитель узнал об этом. И ночью, он там 3 дочери было, ну, может быть, это там 3, 2, это же не важно. Главное, даже пусть одна была. Ночью он подкинул мешочек с золотом в окно этому человеку. Благодаря этому не только он дал возможность им прожить как-то, да? Но он просто спас от позора этого траковицу, и потом и 2 ее сестер тоже. Mm-hmm. И мне вот это, и дело все в тайне. То есть потом уже, а папашка не знал, в чем дело. Что происходит, откуда деньги берутся, понимаете как? Вот, а знаете, кстати, да, батюшка, откуда взялся этот католический обычай Санта-Клауса класть подарки детям в чулочек?
Ну, отсюда же, потому что да, вот этот, да, рисунок мешочков с золотом восприняли, что это подарок.
Нет. Это действительно считалось, что, ну, как там было, мы не знаем точно, но есть такая версия, что действительно, ну, сушились носки.
И он просто... в смысле вешать носки?
Да, и он именно в носочек этот положил вот этот кошелек с золотом. Да? И с тех пор вот
на иконах просто вот эти мешочки, они похожи действительно на такие вытянувшиеся носки.
Вот.
Но я бы сказал, тут еще важно, ведь вы понимаете, от чего отталкиваться? Какие другие конкуренты, можно сказать, святителя Николая? Ну, Пятницкая улица, это же в честь святой Параскевы Пятницкой, знаменитая балканская, я бы сказал, святая и культ Пятницы, как святого дня. Святитель Николай – один из немногих, во всяком случае, в то время святых, гражданских. Это не Георгий Победоносец, это не Федор Стратилат, он вообще не военный. И я думаю, что самое знаменитое его действие и чудо – это, конечно, спасение приговоренных к смерти. Поэтому он так почитался в тюрьмах, среди заключенных и так далее.
И среди воинов.
Ну, я прошу прощения у всех, кто служил в армии, но армия – это все-таки разновидность тюрьмы. Такая позитивная тюрьма. Ну, не свобода.
Нет. Знаете как? Это у вас старые советские воспоминания. У меня тоже. Нынешней армии я узнавал. Это совершенно не то, что мы с вами застали. Это совершенно другой организм. Там уже нет, ну, мало, по крайней мере, дедовщины. Там они чистенько живут, за ними ухаживают.
Давайте не будем отвлекаться.
Тюрьмы есть красиво.
Но все, коллегу, искусствоведа, моего однокурсника, историка церкви Алексея Лидова, он напомнит, откуда идет традиция почитания мощей.
Почитание реликвий христианских святых очень древняя. То есть, вероятно, первые как бы элементы этого почитания мы можем еще в первые века христианства, до утверждения христианства в качестве государственной религии при Константине Великом. Ну и невероятно широко это развивается после начала IV века, 313 года, когда христианство стало официальной религией Римской империи. Так что это древнейшая часть христианской культуры, общехристианской, подчеркиваю, которая есть во всех конфессиях, кроме протестантов, которые от этого почитания реликвии отказались. Это был один из тезисов Лютера, вот, юбилей которого сейчас празднуют в этом году. Все остальные христианские конфессии все почитают мощи в разной степени, в разных формах, но это, ну, если хотите, один из, так сказать, фундаментальных краеугольных камней христианской традиции.
Значит, не для всех конфессий все-таки обязательно почитание мощей, да?
Вы знаете, маленькая поправка. В этом году отмечают юбилей не Лютера, а реформации, лютеровских тезисов. Каждый раз, когда заходит речь о протестантах, мы должны помнить, что есть англиканская церковь, которая сохранила практически все из католической обрядности, включая там образа и так далее. И я вот сейчас навскидку не стал бы говорить, что они не почитают мощей. Но там такого места это там не занимает. Первые три века почитания мощей не было. В четвертом очень активно появляется. Я бы сказал, это вклад христианства. Это просто новое явление. Это важно понимать. В большинстве культур и религий останки святых, останки мертвых считаются чем-то скверным. В христианстве древней эпохи любой христианин назывался святой. Апостол Павел пишет послание святым в Лидде. Если ты не святой, то что ты делаешь в церкви? Нас бы там не было, я боюсь. Вот. И я даже сегодня сталкиваюсь с тем, я ведь археолог по ранним занятиям, и я не один скелет кисточкой и ножичком расчистил самых разных эпох. Я сегодня с некоторым удивлением вижу, что даже среди образованных людей такое отношение к археологии, что вот вы выкопали труп, скелет, но вы же закопаете, как же вы в музеях выставляете останки? Я первый раз, когда это услыхал, я не поверил ушам, потому что, ну, и когда это говорит какой-нибудь харидим из Израиля, ультраконсерватор, что у нас в Израиле нельзя никаких археологических раскопок, потому что, ну, это же все иудеи, они нельзя прах покойника. Это я понимаю. Это религиозная реакция фундаменталиста, нет вопросов. Образованный это человек. Как мы узнаем историю развития человечества без антропологических раскопок? И, наконец, самое главное, мы знаем из истории христианства такой вот парадокс. С одной стороны, почитание мощей. На каждом престоле плат, в который вшит маленькая частица святых мощей. С другой стороны, сколько случаев, когда святые, как один даже киевский митрополит, в завещании пишет: «Положите мой труп сперва у входа в церковь, чтобы все на него наступали, а потом в болото и к собакам, пускай сожрут». Потому что я-то грешник, я же не святой. И я думаю, что сегодняшняя цивилизация, она немножечко двойной стандарт по отношению к верующим, к христианам. Что за дикие люди растаскивают покойников на куски? И это же, фу, какая гадость, это не гигиенично. С другой стороны, что мы видим в центре Варшавы? Сердце Шопена. То есть древний европейский обычай, который Ватикан, кстати, осуждал. Его называли тевтонским варварством в XII веке. Когда сердца королей, рыцарей, погибших в Святой Земле, их препарировали, по завещанию некоторых, развозили в разные города останки царей. В этом логика вот обращения с сердцами знаменитостей. Частицы здесь, как в Кракове, на Вавиле, сердце Пилсудского. Вот
да.
Как-то вот так.
Там написано «Мать и сердце сына». На могиле Пилсудского. Давайте послушаем еще раз Алексея Лида, он на этот раз расскажет, обязательно ли почитание мощей для всех верующих.
По православной традиции почитание икон, равно как и почитание мощей святых, ну, приобрело статус догмата, да? То есть это вещь почти обязательная, особенно и когда речь идет об канонических, то есть официально признанных мощах, да, или, повторяю, почитание святых икон после эпохи иконоборчества. В католической традиции ситуация другая. Там как раз в современном католицизме как бы не рекомендуется почитать мощи, но вот именно в традиции почитания, а не просто выражение им некого уважения и признания их статуса. Могу вам рассказать один смешной эпизод, как раз связанный со святым Николаем. Однажды в баре, а там мощи святого Николая находятся в крипте, и католики, доминиканцы разрешили рядом с местом мощей построить православный храм. И туда, естественно, регулярно стекаются тысячи паломников православных. Их пропускают для того, чтобы они зашли внутрь этого огороженного пространства и даже залезли под алтарь, где находятся сами мощи, и прикоснулись к стеклу, которым эти мощи закрыты. Так вот, там стоит обычно доминиканский монах, и православных пускают и как бы благословляют, а католиков-итальянцев не пускают. И я помню, очень смешная сцена. Стоит такой очень толстый черно-белый доминиканский монах, который, так сказать, машет пальчиком и говорит: «Соло Руси, соло Ортодоксия». То есть только русские, только православные. А итальянцам обычно очень завидно, но у них это почитание мощей в такой форме и целование мощей не принято. Но равно это относится и к почитанию святых образов. В этом различие. Но, в принципе, культ мощей и вообще реликвий существует практически во всех конфессиях, кроме протестантов.
Это, кстати, не Лютер, в основном неистовствовал, а Кальвин. Вот он, что там сказать, такие памфлеты писал по поводу того, что у вас там 6 десниц Иоанна Крестителя, 7 голов святителя Златоуста. И нужно сказать, что не очень был неправ, потому что злоупотребление на этом поле более чем. Желание людей нажиться даже на святыне, на вере людей, на доверчивости и так далее, слишком велико, тем более в ту эпоху, когда ни интернета и быстрого доступа к информации не было. Хотя, ну, церковь вместе нужно дать должное. и католическая, и православная, вот эти все злоупотребления старалась отслеживать как можно. Потому что купцов, всякого рода жуликов, кстати, до сих пор целые рынки. То есть на блошином рынке можно иногда это же я вам покажу.
Мощь блохи, которая прыгала.
Не то слово. Да-да-да, не то слово. Значит, действительно, люди эксплуатируют наших батюшек. Наши батюшки привозят такие потные от радости, что они приобрели мощь где-нибудь во Франции. А там же как? Вот Алексей верно сказал, что почитание мощи на Западе, вообще в католической Европе, оно просто угасло. И просто там не запрещено, безусловно.
Не запрещено.
Оно угасло. И когда они видят наши отношения, вот мы возим католиков, наша паломническая служба Радонеж, католиков по Европе, то есть не католиков, наших паломников возят по Европе. Угу. И наши с такой радостью прибегают к вот этим останкам святых людей, они с таким недоумением, чего, зачем это как бы... То есть утрачено это, как много уже, собственно,
ну,
утрачено.
Ну, не всюду. Потому что в Вене есть традиция почитания, это я сам видел. Кстати, и к иконам это относится. Я тоже думал, что вот католик не будет целовать икону, когда однажды так сказал. Вот католик, с которым я разговаривал, страшно удивился, говорит, да почему же целуем и ничего.
У них икон-то нет практически. У них это все превратилось в религиозную живопись. Это нужно отличать. Но они тоскуют. А нет, это действительно так. Ну, они тоскуют по иконе. И во многих сейчас, и в Париже, в крупнейших соборах, и в Италии.
Наши висят, византийские.
Византийского письма.
Но с другой стороны.
Икона. Это уже икона.
Да, ну, отец, ну, смотрите. Ведь золотарный образ воскресшего спасителя академика Солнцева, который был там середине 19 века признан, ну, рекомендован как золотарный образ. Он довольно дорогой выходил в изготовлении, но зато как витраж подсвеченный или хотя бы просто вот картина, но это же итальянская живопись, как говорят.
Это не страшно. Можно было.
Но это же икона. Кто же пройдет мимо золотарного места и не поцелует этот образ? Всякий поцелует, хоть он итальянский. Любимая картина, которая висела у многих русских православных архиереев 19 века, Гвидо Рене, голова Спасителя в терновом венце. Ну что, кто-нибудь из нас скажет, что не было бы зачем?
Но это не икон, нет, конечно.
Ну а как нет?
Я думаю, что висит-то висит. У некоторых членов нашей редакции, кстати, одна из любимых картин. Картин, опять-таки. Но все-таки это не икона. Mm-hmm. Это прекрасный образ, это чудесная, вдохновенная религиозная живопись.
Плащаницы по-разному относятся, по-моему.
Тоже, давайте тогда действительно Исааки отдадим, кто захочет взять, там же тоже все живопись.
Нет, а не при чем здесь это? Вот. Отдавайте нет, живопись.
Давайте лучше заберем себе религиозную живопись. Жалко
отдавать. Так я же не против. Я же не против. Мы имеем прекрасные образцы и религиозной живописи, и иконы. То есть мы сохранили и то, и другое.
Я думаю, что
лобызание, к сожалению, этого сейчас очень мало. Что, в чем они испытывают вот, даже такой комплекс неполноценности небольшой по отношению к нам? Да. Немножечко завидуют,
но
что вот
видели,
это у нас традиция живая, непрерывная византийская, сохранилась, а у них
вот
она...
церемония в баре, когда передавали мощи,
да.
Вот, она же там католик не просто там в чемоданчик положил и нам передал православным. Вот, это была торжественная церемония. Для католика
да,
прикосновение к мощам такое же
разработанная
чудо.
Иерархия. Да, вот. Как они спускались по трапу.
Это не то слово. И поэтому я несколько удивлен, что вот как бы вот вы говорите, что не почитают мощи в Италии вообще. Нет, почитают. Особенно, ну как,
Чем южнее, тем больше почитают.
Да. Ну, потому что, во-первых, это южная провинция, Апулия, да, это все-таки были византийские, греческие провинции, да, и там больше культуры такой греческой, православной осталось, сохранилось. Это во-первых. Все-таки оно там есть, оно присутствует. Это поразительная вещь, как сохраняется так долго культурное наследие. Некоторые. А потом они, жители Бари, считают святителя Николая своим покровителем этого города. И, конечно, отношение их к нему чрезвычайно благоговейное. Да. Чрезвычайно.
И тем больше уважения вызывает вообще их поступок, что они передали вот эти мощи хотя
частицу,
бы да, на, два,
частицу.
На два месяца. Да. В Россию. Давайте послушаем еще раз Алексея Лидова. Он расскажет, существует ли иерархия мощей.
Какие мощи мощнее? Ну, есть так называемая категория, очень важная. контактные реликвии. Как вы понимаете, мощей Христа или Богоматери быть не может, поскольку они в теле были взяты на небо, да? Но есть предметы, которые телесно были связаны с Христом и с Девой Марией или Богоматерью, и они обладают, конечно, особым высшим статусом. Особенно реликвии страстей Господних, как, например, величайшей реликвией западного христианства был терновый венец, который они получили из Византии в XIII веке, который до сих пор является главной святыней собора Парижской Богоматери, где раз в год ему можно поклониться. Соответственно, ну а дальше, если говорить об иерархии, то это зависит от статуса святого и степени его почитания, да? Там апостольские мощи, мощи святительские и так далее. Но это также связано и с популярностью того или иного святого. Например, все, что связано с Серафимом Саровским или Матроной Московским, тоже обладает особым статусом именно в силу исключительной популярности этих святых.
Вот, я бы добавил, я прошу прощения, как катехизатор, что вот, чтобы неверующему человеку это было понятно, к вопросу о дикости, предполагаемой тех, кто целует кости, лобызает мощи. Видите, в конце XVI века в Европе, в Западной, среди гуманистов, среди первых ученых, появилась традиция собирать образцы почерка. То есть составлялись целые такие сборники. Вот листочек, написанный Эразмом Роттердамским. Вот автограф Кальвина. Вот рукопись Мильдения. Значит, то, что главное в человеке с точки зрения гуманиста, его текст и его собственный почерк, письмо Петрарки, за них часто платили огромные деньги. И сейчас на аукционе в Сотбис, если вы выставите автограф Петрарки, я вас уверяю, это будет не один десяток тысяч, но другое дело, что вы не выставите. Теперь спрашивается, то, что у нас Пушкинский дом в отдельной сейфовой комнате хранит рукописи Пушкина, которые все, в принципе, сфотографировано, все опубликовано, до каждой буквы вылизано. Это что, дикость? Они имеют чисто технический характер, или это для жителей России действительно национальная святыня? Понятно, что последнее. Что вы не выбросите бумажку, на которой ваша дочка или внучка нарисовала картинку. Вы ее сохраните, потому что это любимый родной человек, это память о нем. И обратите внимание, что вот конец XVI века Шекспир и Гамлет с черепом бедного Йорика. Начинается то, что было не очень раньше мыслимо. Игра с костями. Это что, богохульство, кощунство по отношению к останкам? Нет. Это новая попытка осмыслить смерть. И очень набожная, потому что в борьбе с реформацией католической церкви, прежде всего орден иезуитов, они создали духовность памятования о смерти. И память, овеществленной материально, когда какой-нибудь знатный дворянин носил с собой подвеску в виде черепа. Вот в музее Черторышских в Кракове есть такой череп, но он наполовину череп, это же скульптурка миниатюрная, как Нецке, а наполовину живое лицо. Помни о смерти, помни, что ты можешь умереть. Тогда появляются вот эти храмы ассуарии, где десятки скелетов целиком или в виде узоров отдельные кости, и люди туда ходили, они не боялись. В конце концов, это не чуждо православию. В России этого нет. Но на Афоне, в Святой Земле, хорошие мощи, святые мощи, это те, которые истлели. Кости выбелились, в отличие от российского отношения, что кости должны быть нетленной плоть. На Афоне считается, что если плоть остается, значит, монах при жизни чем-то согрешил. Места на Афоне мало. И там, как в католической Баварии, тоже есть ассуарии. То есть после какого-то времени останки складывают в специальные шкафы, вы же, наверное, видели тоже, вот, и хранят там. Это есть и в Палестине, это есть и в Греции. Здесь надо понимать разницу российской традиции северной и других стран. Но смысл один. Материальный предмет – это отпечаток человека. Это его след в культуре. Поэтому мы отличаемся от животных тем, что мы не только производим какие-то сигналы, мы умеем из предметов делать символ. И в этом смысле останки человека, я думаю, что это как раз показатель высокой культуры, когда кости становятся предметом памяти. Это как бы пунктир. Человек умер. Я прекрасно понимаю, что я целую не кость. Я целую того человека, которому эта кость принадлежала. Но если брать пример из сугубо атеистической культуры, тоже там человек, портрет любимой девочки, девушки, он же спокойно поцелует и не будет считать, что он там с бумагой имел эротические отношения.
Давайте послушаем рассказ Алексея Лидова о том, как произошло обретение мощей Николая Чудотворца в городе Бари.
В 1087 году барийцы, которые решили, что им надо обрести мощи какого-то очень значимого христианского святого, а в средние века это было принципиально важно. Просто в зависимости от статуса святого как бы ранжировался и статус города. Да? Именно для этого венецианцы в IX веке выкрадывают из Александрии мощи святого Марка, апостола-евангелиста, потому что хотят получить мощи высшего уровня. Да, их родной святой Федор Тиран в этом смысле перестал их устраивать. Так вот, барийцы тоже решили получить мощи высшей святости и отправляют экспедицию в мир Ликийский, который в этот момент находится под турками-сельджуками, да, то есть как бы под мусульманской оккупацией с точки зрения православной традиции. И там они, в общем, проводят некоторое расследование, довольно жестокое, с пытками местных жителей, которые как раз были христиане-греки, для того, чтобы они им указали, где находятся истинные мощи святого Николая. И, собственно, им указали на некий саркофаг, его и сейчас можно видеть в мирах Ликийских, он сохранился, из которого они достали эти мощи и торжественно перенесли их в Бари. Любопытно, что буквально там через несколько лет за этими же мощами приехали венецианцы, чуть-чуть опоздав. И также путем такого расследование с использованием, так сказать, усиленных мер воздействия, они требуют мощи и получают тоже свои мощи святого Николая, которые хранятся сейчас в церкви святого Николая на острове Лидо. И почитаются там как подлинные истинные мощи святого Николая. Ну вот, специалисты считают, что древние мощи вполне возможно оказались в Бари и, так сказать, стали там основой одного из самых значительных и популярных средневековых культов. А в Венеции оказались мощи другого святого Николая, тоже местного епископа, но который жил в VI веке. А не в IV, как Николай Мир Ликийский.
Видишь, почти детективная история.
Я здесь, да, но я не совсем соглашусь, потому что мне отец Владимир Вегелянский показывал книгу, которую он в Италии приобрел, собственно, это ватиканские ученые. Они проанализировали просто по косточкам, воссоздали скелет святителя Николая, который в Бари, и тот, который в Венеции. И когда их совместили, оказалось, что это ровно половина, как бы, вот правый или левый. То есть практически был воссоздан.
В Венеции около четверти. с того скелета, который
в бане. Ну, я не, да. процентах я не был. Ну, в общем-то, восполнена часть была в значительной степени. Поэтому сказать, что это два было человека, все-таки...
Скелет был один.
Да, но тут вещь-то какая удивительная. Это для нас поучительно. Почему вы привезли из Бари? Почему здесь такой ажиотаж, с которого вы начали вопрос? Очень интересно, кстати. Почему это? Нет, это очень важно понять нам, что, собственно...
Очередь стоит вон какая, видите, сколько километров.
Да. И я бы стал бы, если была возможность. Но я и стану. У меня есть такая своя маленькая возможность. Вот. Я же о чем хочу сказать, что, смотрите, вот какое громадное паломничество в Бари. Причем многовековое русское паломничество туда. Там же специально великим князем Александром Елизаветой Федоровной были построены громадные, кстати, вот недавно полностью переданы итальянским правительством, муниципалитетом Бари, они вернули эти громадные строения нашего подворья.
Ну да, кстати, там. Архитектор Щусев.
Да, это да, гениальный совершенно. Да, да. Это просто украшение самого города, и они прекрасно понимают, чем они благодарны очень русским паломникам. То есть туда-то паломничество есть, а в Лидо, в Венецию нет. А вопрос, почему?
Вот, давайте послушаем ответ Алексея Лидова, который говорит о том, чем знаменита мощь святого Николая, именно того, который приехал. Чем еще приехали в Москву? Послушаем.
Важная особенность состоит в том, что эти мощи мироточат. То есть каждый год монахи-доминиканцы собирают примерно один стакан какой-то особенной жидкости, которая при детальном химическом анализе оказалась водой небывалой чистоты, да, то есть просто сверхдистиллированной водой. Ну вот, и это миро от святого Николая, вот эта вот вода, источаемая костьми, она вот по капельке распределяется по множеству сосудиков и вот в виде такой местной святыни распространяется по всему миру.
Да, и вот теперь это... Сколько месяцев можно здесь поклоняться?
Два месяца.
Два месяца, да.
Два месяца в России. Я считаю, что это громадная, конечно, удача для
результат сложных переговоров,
людей.
Да, приезжал специально.
Ну, конечно, я же помню
в Гавану
времена.
Приезжал.
Мы, да, да. Это с Гаванской встречей связано, без последствия Гаванской встречи. Да. Но я помню, как когда мы начали первых паломников возить в Бари. Это было 30 лет тому назад. Представляете, какие мы старые уже. 30 лет тому назад первых паломников мы начали вернули в Бари. И вот, собственно, речь идет о чем? Что вот, вот это паломничество, зачем люди едут? Зачем они отправляются через весь свет прикоснуться
Старый
к этим...
Свет, да.
Да, да. Почему они едут прикоснуться, приложиться к этим мощам? Это вопрос очень серьезный, духовный вопрос. И вообще паломничество само по себе, я думал, ну действительно вообще паломничество, ну зачем? Вот многие иерархи, даже западной церкви, папы, там наши иерархи, были против этого, они говорили, ну, как праздношатающиеся какие-то, делать нечего, вот они ездят по всей Европе, там приложатся сюда, приложатся туда, как бы нечего. Помолились, можно в келью зашел, в тишине сердца помолился, и вот, как Господь говорит, достаточно, все, с тебя будет. А тут мы туда едем. Нет. Я подумал, что это чрезвычайно важно для людей, потому что и мироточит, само мироточение, это не то, чтобы, знаете ли, как вот говорят, мироточащая икона, зачем она мироточит, да? Вот, это не то, что икона призывает к себе и что-то такое решает, так сказать, привлекает к себе и что-то решает сообщить человечеству. Нет. Если нет почитания, да. Если нет поклонения, если нет молитвы, то нет тогда и мироточение. Поэтому в Лидо мироточения и нет. А в Бари, где громадные толпы и католиков, и православных посещают эту базилику, прикладываются к мощам святого Николая. Поэтому там и происходит вот это удивительное мироточение.
Да, и давайте послушаем тоже Алексея Лидова, который расскажет о том, как почитают в России именно святителя Николая.
Почитание святого Николая в России совершенно особенное. И вот у меня там, где-то 10 или 12 лет тому назад написана есть статья, которая так и называется «Русский бог» в кавычках. Так называли святого Николая иностранцы на Руси в 16-17 веке. Статью, кстати, можно найти в интернете. То есть статус святого Николая в России оказался совершенно особенным, и это отдельная тема, как это произошло. И в том числе, наверное, это связано с тем, что когда борийцы забрали или кто-то скажет выкрали эти мощи святого Николая из мер Ликийских в 1087 году, то реакция христианского мира была очень разной. Например, в Византии это событие рассматривалось как преступление и ограбление, так сказать, христианской общины. А на Руси в силу целого ряда политических причин и политического ослабления Византийской империи в это время как бы решили поддержать Запад, и очень быстро, буквально через несколько лет после этих событий, был введен особый праздник именно Русской Православной Церкви, которого до сих пор нет в Церкви Греческой, а именно перенесение мощей святого Николая в Бари. И, собственно, это стало одним из очень важных факторов невероятного развития почитания именно этого святого на Руси. И почитание было настолько сильным, что мы знаем иконы 15-16 века, где иногда вместо изображений Христа помещают образ святого Николая, к которому с молитвой обращается, например, Богородица Иоанн Креститель, то есть формально, так сказать, святые другого уровня и другой близости к Христу. То есть, собственно говоря, распространенность икон святого Николая и уровень его почитания был такой, что иностранцы, которые воспринимали все достаточно схематично и со стороны, просто называли Николу или святого Николая русским богом.
Да, ведь, кстати, доставили мощь в канун дня почитания, да, святого Николая. Специально приурочено к этому.
Как дня. Праздник перенесения мощей.
Да. Но я бы все-таки добавил, потому что иностранцы, которые вот создали это выражение «русский бог», это ведь не какие-то французские или британские антропологи, которые ездят по России и задают вопросы. Это иностранные предприниматели. Это люди, которые приезжали в Архангельск, которые в Москве жили исключительно в слободе для иностранцев.
Немецкой слободе.
Да, и которые поэтому знали Россию только, ну вот, как сейчас бы сказать, из окна диввагона. И поскольку в среде торговой, в среде моряцкой действительно культ святителя Николая вот, был очень сильно развит, они это распространили на всю Россию. Но это неверно. Это действительно преимущественно новгородский и купеческий святой. И вот из-за предания о спасении трех стратилатов от неверной смертной казни, очень почитавшийся среди всех, кому приходилось попадать под колесницу правосудия. И обратите внимание, еще раз скажу, среди русских царей, вот классической Руси, Николаев не было. То есть первый, Николай I назван так в силу притязаний, попытки притязать на Константинополь, который идет от Екатерины Великой. То есть вот Константин, Александр, Николай – это как бы греческие имена, не совсем русские. Это заявка на то, что эти люди имеют право на греческое, да, византийское наследие. Но уже, конечно, в XIX веке имя стало очень популярным, но в XVIII-XVII я вот много занимался генеалогией, частотностью имен, оно отнюдь не доминировало. То есть Сергиев, Данил, кстати, Исав, не говоря уже об Иванах, реально было больше. Василий было более популярное имя. Хотя Никола, конечно, в первую десятку входил, но не преобладал. Обратите внимание, что фамилия Николаева и Никольский не самая распространенная.
Да, она гораздо позже, да, я так понял, появилась. Давайте послушаем репортаж Мамена Шакирова. Он побеседовал с верующими, о чем они просят Николая Чудотворца.
Николай Чудотворца просили мира и прекращение гонений на православие, сохранение наших святынь и сохранение России.
Просила то, чтобы мы любим круизы, морские круизы у нас. И всегда, когда мы едем куда-либо, я хожу в церковь и ставлю Николаю Гуденьку свечу, чтобы все было хорошо в этой поездке. Хотя мы попадали и в шторма, и все только не было, и ураганы, но все было хорошо.
Хорошую работу найти. Я же мастеровой. Техник. Нет, я на пенсии заработал. 60 уже ровно. Но мне не дают. Хоть каскадером иди на Ленфильм. Я говорю, нет, ковыряться, прыгать уже надоело. А вообще-то электрика, сантехника, плотницкое дело, каменное, свободно.
Просила помочь доченьке ходить, научиться. Чтобы быстрее пошла сама ножками.
Сколько ей?
2 года 7 месяцев.
А в чем причина?
Генетическое заболевание.
Буду просить мужа, благочестивого, хорошего, заботливого.
Он обязательно должен быть православным?
Ну, я думаю, как бы да. Думаю, да. Обязательно.
И католики не подойдут?
Да нет, ну почему же? Главное, чтобы он был верующим в душе. Вот, и верующим, порядочным человеком.
Чудо. Чудо, здоровье и работа.
Пока работы нет.
Пока работы нет, но я думаю, в ближайшем будущем она появится.
Какую хотите работу?
По профессии, экономист. Хотелось бы, конечно, быть управленцем, но надо пока до этого дорасти.
Что буду просить? Ну, прежде всего, наверное, примирение в обществе. Потому что я, как член общественной палаты, постоянно сталкиваюсь с тем, что в обществе очень много разногласий, а примирения нам очень не хватает сегодня. Поэтому попросим у высших сил, что называется, вот для всех людей спокойной жизни, в любви и счастье.
Так, как мы видим, люди просят самых разных... Да, пожелания.
Слушайте, Володь, ну да. Какие люди, какие лица.
Да.
А какие милые, чудесные люди. Я думаю, что вот даже постоять в этой очереди, о чем я уже говорил, это уже такое маленькое счастье любви. Мы же друг друга не видим. Ну что, мы, разве что в метро так близко стоит, да и то. Дышим, да, не видим друг друга, да? А здесь все-таки люди за одним делом стоят, как бы единомысленные. Ну, я думаю, что это вот такой... Я такой человек склонный к экзальтации, даже можно сказать. Просто мне очень нравятся вот эти чудесные люди, которые находятся в атмосфере взаимной любви, понимания, радости, общения.
Напомню, что сегодня в 2 часа дня открылись двери храма Христа Спасителя для прихожан, и тысячи верующих пришли поклониться мощам Николая Чудотворца. В конце этого срока они переедут, я так понял, в город на Неве. И там тоже смогут местные верующие, да, верующие со всей России поклониться им. О том, в чем их важность, мы сегодня побеседовали с нашими гостями. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. И очень рад, что и мы и какую-то просветительскую функцию выполнили, и просто поговорили по душам. А у нас Радио Свобода зачел программу «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.